«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня в Москве прошел первый этап повышения цен на коммунальные услуги. И это еще не предел. И москвичи еще узнают ближе к выборам о том, какие сюрпризы ждут наших земляков от действующей власти и о том, изменят ли политические предпочтения москвичей подорожания услуг ЖКХ. Об этом мы сегодня беседуем с доцентом Высшей школы экономики Павлом Кутюкиным, он у нас на прямой телефонной связи, и руководителем школы активного горожанина Татьяной Овчаренко, активистом партии «Яблоко». Она в нашей студии. Добрый вечер, Татьяна Иосифовна.
Добрый вечер.
Давайте с вас начнем. Вы предвидели, что вот в таких масштабах вырастут, например, коммунальные услуги, как сегодня они выросли?
Нет. Я все-таки полагала, что это будет в пределах обещаний 6-6,5%. В среднем мы сегодня говорим об этом. Вот. И уж, конечно, я не предполагала, что газ вырастет на 15%, например, а отопление для москвичей вырастет 35 плюс 9 на 43%.
Половину почти, да?
Да. Ну, по сравнению с имевшимся ранее возможностями покупать москвичей тепло и горячую воду по ценам Мосэнерго. Теперь этой возможности нет. Горячая вода тоже, соответственно, подскочила настолько же. Стоимость горячей воды.
Это же, по-моему, как-то противоречит обещаниям городских властей.
Ну да. Да. Противоречит. Причем серьезно. И ответственность за это я лично возлагаю исключительно на московские власти. Это их сознательная политика. Почему? Потому что поставщики горячей воды и отопления, вода, принадлежат московскому правительству. Не какие-то чужие дяди с шашкой на голову рвались, а это предприятие московского правительства. Это их решение.
А есть ли тут логика, когда в год выборов такие непопулярные меры обнародовать?
Знаете, я сама об этом думала, и у меня такое мнение. Господин Собянин ведь оставил всю лужковскую команду по ЖКХ в своих объятиях. Даже повысил их по рангам-то. Господин у нас Бирюков, и вообще Бирюковщина, которая у нас разведена в городе, он же теперь вице-мэр, не просто раньше был всего-навсего начальник департамента ЖКХ. Вот, ИБ. Неприличное такое название, страшное дело. Вот. А теперь он и давно, Собянин его повысил. И все эти самые господа, которые были чуть пониже, стали чуть повыше. Политика и мышление остались те же самые. И в силу этого мы поимеем вот сегодняшнее, я бы сказала, в определенной части беспрецедентное повышение.
Ну и зададим вопрос нашему второму гостю, доценту Высшей школы экономики Павлу Кудюкину. Скажите, Павел, вот вы, очевидно, проанализировали уже масштабы этого повышения цен. Чем вы объясняете такую странную логику московских властей, которые чем ближе к выборам, тем дольше оттягивали это непопулярное решение?
Ну, как часто бывает с непопулярными решениями, его действительно долго не хотели принимать, а потом вроде бы уже не принимать нельзя. Но насколько можно понять, я не исключаю варианта, что все-таки платежки с новыми ценами придут уже после выборов. Хотя есть информация, что кое-где по Москве они уже начали приходить повышенные. Но отчасти это, конечно, типичная для нашей системы власти ситуация, когда правая рука не знает, что творит левая, полное отсутствие какой-либо стратегии. Вот. Ну и проблема, конечно, более общая, это то, что все наши естественные монополии, как общегосударственного масштаба, так и локальные, абсолютно непрозрачны. Поэтому общество просто даже не может проконтролировать, насколько обоснованы все эти повышения, насколько они связаны, скажем, с реальными экономическими факторами, а насколько это результат фантастической неэффективности, коррумпированности и воровства.
Вот вы...
Но, конечно, то, что власть преподносит москвичам такой подарочек под выборы, ну, может быть, что называется, и к лучшему. Когда Господь хочет кого-то погубить, он лишает его разума.
Да, вот вопрос Татьяне Овчинниковой. Вы руководитель школы активного гражданина. Вы учите ваших абитуриентов, в кавычках, самих вычислять коэффициенты от разумных цен?
Ну, наши школяры, мы их так называем, значит, да, они проходят такой курс, целых 3 лекции или занятия, вернее, у нас занимает единый платежный документ. То есть вот тут та самая платежка, что приходит, значит, чтобы объяснить людям вообще, как она безумно составлена и где их обворовывают, я вот вынуждена тратить 6 часов лекционного времени. Я читаю я по часу, то есть час плюс час, по 2 часа. Вот. И большинство, в общем, из них начинает задавать вопросы всерьез управляющим организациям, правительству Москвы, правительству Российской Федерации. Вот, например, повышение электроэнергии, да, если это интересно, я могу вот пояснить, давайте, например. Конечно. Значит, вот электроэнергия там выросла у нас почему-то на 11,9. У меня, между прочим, получилось 11,5. Ну, не знаю, в общем, 12,5. Одна из наших активисток, поражаясь вот этой цене, 4 рубля, 1 копейка, 4 рубля, 2 копейки, значит, за киловатт, считаю ее чрезмерно дорогой, так как у нас 17 ТЭЦ вырабатывают электроэнергию, не знают, куда ее девать. Спросила, почему мы продаем электроэнергию при этом в Китай. И на полном серьезе Минэкономразвития ответила ей, что, уважаемая, и почему у нас такая дорогая электроэнергия, если мы с такой легкостью продаем ее по очень низкой цене, значит, в Китайскую Народную Республику. Ей ответили, что, уважаемая, у нас избыток электроэнергии, мы не знаем, куда ее девать. И поэтому мы ее продаем. По счастью, у нас ее берет только Китай. Я понимаю, что белые медведи не берут. Так надо было 4 гидроэлектростанции городить, испортить, погубить Ангару и Енисей и так далее. Понимаете, что получается? Но это, и вот это все, что ей сказали. То есть ей ответили, что дорого, потому что у нас очень много электроэнергии. Вот если на 3 страницах был ответ, к сожалению, я вот не привезла его с собой для того, чтобы процитировать, потому что это я нисколько не перевираю. Вот, пожалуйста, вот представление о том, как формируется цена. Но вообще, как она формируется, мы исследовали в свое время, как Федеральная служба по тарифам формирует предельные вот уровни тарифов для страны и потом регионы их уточняют для себя. Ну, это детектив, вообще говоря. Это страшно читать. Это в их отчетах, в открытых отчетах написано, как они ставят перед собой задачу залезть к нам в карман поглубже. Если будет интересно, я могу потом
рассказать. Да, конечно. Давайте Павла спросим. Павел, это же после распада Советского Союза появился переизбыток электроэнергии. Раньше как-то ее не хватало всегда, или это только так кажется?
Не столько распада Советского Союза, сколько резкого падения производственного потенциала. У нас ведь большая эта часть электроэнергии расходовалась, естественно, не на бытовые нужды, а на производственные, а в связи с глубоким кризисом промышленности, естественно, потребление упало. Вот, хотя оно упало не в такой пропорции, как падение промышленного производства, надо отметить. Вот, так что здесь вот немножко другая последовательность событий. Не распад СССР сам по себе привел к снижению потребления электроэнергии, а вот именно и потребности в электроэнергии, а именно снижение промышленного производства. И, кстати, но, кстати, сейчас постоянно говорят о том, что вот-вот-вот там в следующем году, через 2 года, тут как бы прогноз все время сдвигается, у нас в связи с экономическим ростом наступит вновь дефицит электроэнергии, поэтому нужно там срочно включать инвестиционную составляющую в тариф, наращивать капиталовложения. Но при этом, к сожалению, та реформа, так называемая электроэнергетики, которая была проведена, не решила ни одной из официально продекларированных задач. Потому что, ну, у меня, скажем, одна из студенток 2 года назад писала диплом по анализу этой реформы и показало, что на самом деле уровень монополизации не уменьшился, несмотря на раздробление бывшего РАО ЕС на генерирующие компании и вот на сетевую компанию. Так что степень монополизации все равно очень высока, а рынок очень специфический. Ну, во-первых, потому что электроэнергетика по самой сути своей – это естественная монополия. Невозможно подвести к потребителю, там, не знаю, 5 линий электропередач.
Совершенно не согласен.
Все равно будет одна линия электропередачи. И, кроме того, проблема в том, что электроэнергию невозможно, так очень ограниченно можно запасти впрок. Существует, конечно, такое явление, как гидроаккумулирующая электростанция, скажем, Загорская, который там, кстати, вторая очередь сейчас строится. Но это, в общем-то, не так сильно позволяет решить проблему, скажем, перепадов в потреблении электроэнергии. Так что это рынок очень специфический, где требуется как бы гарантированный забор продукта потребителям, и поэтому он требует очень жесткого регулирования и планирования. Это явно не рыночная отрасль по самой своей природе.
Вот как это сказывается, вопрос Татьяны Овчаренко, на повседневной практике москвичей, то, что сказал Павел?
Ну, я не могу согласиться с тем, что это не рыночная область. Я в свое время работала за границей, и могу сказать, что замордованному лондонцу каждые 2 года приходит по 6-8 электрокомпаний, которые одновременно предлагают свои услуги. И предлагают ему выбрать, у кого он будет покупать эту самую электроэнергию. Во Франции аналогичный случай, не буду говорить, в какой временной период, не помню абсолютно. Вот. Но там это так, потому что у нас ведь есть оптовый рынок электроэнергии, потом есть оптово-розничный рынок, потом есть розничный рынок, потому что, естественно, там, где эти электростанции, они продают огромные объемы, который не может съесть даже город-миллионник. Потом вступает в дело оптово-розничные фирмы, и, наконец, дело доходит до розницы. Розница – это мы. Я сейчас говорю только о бытовом, естественно, секторе. Обратите внимание, у нас Мосэнергосбыт один, то есть бытовые организации у нас полные монополисты. Что хотят, то и делают. В городе один Мосэнергосбыт. Безумный, совершенно неуправляемый, с непонятными потерями, с непонятными приобретениями. А что касается тарифной составляющей вот инвестиционной, вот инвестиционной программы, да, действительно, это у ресурсников это просто всегда, и они всегда говорят, и во веки веков аминь. Вот, вот отчет Федеральной службы по тарифам, вот по теплу, например, как тариф они формируют. В частности, я опущу сейчас другие детали. Вот, например, написано в отчете, в тариф включены дополнительные средства на 433 инвестиционные программы в размере 8 миллиардов рублей. Значит, кроме того, что пришли энергетики и сказали, нам вот это надо, и вот это, и вот сумма у нас получается на киловатт вот такая. Ну, у нас такие потребности, да? К этому Федеральная служба по тарифам добавляет 433 инвестиционных программы. А у нас нет инвестиционных программ, которые не взяты из кармана граждан. Но граждане об этом не подозревают. Их никто не спрашивает, хотят они поучаствовать. А главное, хорошо, они в этом участвуют. И какой мне профит от этого? Я вложила деньги, я пошла в банк. В ненавистный Сбербанк, жадный, противный Сбербанк. Тем не менее, он мне на мой депозит, да, то есть я инвестор, он мне что-то там, да, как-то, и даже обязательства поэтому берет на себя. Ой, простите, я в микрофон врезаюсь. Да, вот. Да. А здесь инвестиционные составляющие, там на какой-то тариф, там ну, немалые сплошь и рядом. Скажите мне, какую выгоду я от этого получу? Я инвестор. Мне нужна прибыль или мне нужен возврат инвестиций в материальной какой-то форме? То есть мне гарантируют, что если я буду вкладывать, то есть в тарифе будет моя часть маленькая, моих денежек, то 5 лет потом, когда построят эти линии электропередач или, не знаю, что, 285-й ТЭЦ, или еще, я 5 лет не буду повышать тариф. Вы когда-нибудь это слышали?
Да нет.
Нет. Значит, вот, а к ним еще я могу добавить, еще есть 161 программа. Это только одна часть формирования тарифа. То есть у нас потребитель, житель, у него не имеет никакого отношения к обсуждению этих программ, к осмыслению того, стоит ли ему принимать в этом участие или нет. То есть это волевые решения. Поэтому я вернусь к тому, помните, я сказала, что остался все тот же хозяйственный синклит, что был при Лужкове.
Да.
Так при Лужкове же было главное что? Он все знал, был у нас кругом 16, как у меня на родине выражаются. Значит, и он никого не спрашивал. И они никого не спрашивали. Господин Бирюков не мог себе представить, что ему кто-то смеет возразить. Еще какие-то там тетки выходят, там какие-то жуткие, в беретах. Вот. Они эту практику принесли и сегодня. Вот это повышение, вот это... Кто-нибудь спросил вообще нас? Кто-то обсудил с общественностью это? Покажите мне экспертов независимых, которые давали на это заключение. Почему 4 рубля там 50 копеек, а не 4 рубля 58 копеек? Или 4 рубля 08 копеек? Почему маяк у них вдруг стал убыточным, они его сейчас продают? Я не поняла. Это хозяйство города Москвы. Значит, оно содержится и за мой счет тоже. Акции они... Это что такое? И вот поэтому у нас получается, то есть система управления осталась прежней. Куда хочу, туда и ворочу. Но вынуждена сказать, а момент выбран не только неудачный, потому что действительно платежки начнут приходить, вы обратите на это внимание, есть платежки, которых вам за август начисляют 6 июля. Расскажите мне, как они узнали, сколько воды я пролью?
Если вы тем более на даче.
Да. Не, да. И вообще ужасно интересно. И то же самое, сколько потратят насосы, ведь воду-то гоняют насосы, ну, к вопросу об электричестве, например, и так далее. В результате вот вся вот эта вот система, она прекрасно себя чувствует, потому что у нас монополист сидит на монополисте, но между ними по 8 посредников. В жилищно-коммунальном хозяйстве это обычная совершенно история. И за все платит потребитель. А Федеральная служба по тарифам это поощряет. Потому что ее отчет я читаю, например, как роман. Просто вот каждый вот пунктик радует глаз и опустошает кошелек.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на СМС на номер 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. О том, изменят ли политические предпочтения москвичей подорожание услуг ЖКХ. Мы сегодня об этом беседуем с доцентом Высшей школы экономики Павлом Кудюкиным. Он у нас на прямой телефонной связи. И руководителем школы активного горожанина Татьяной Овчаренко, активистом партии «Яблоко». Она находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что подорожание услуг ЖКХ мы обсуждаем с Павлом Кудюкиным и Татьяной Овчаренко. Сейчас послушаем звонок нашего радиослушателя. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы меня слышите?
Да, да, да.
Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, не получается ли так, что... на потребителя в России, с потребителя в России взыскивают часть стоимости электроэнергии для того, чтобы как-то снизить стоимость электроэнергии в странах Западной Европы, в Канаде, в США, Японии, куда Россия поставляет нефть и газ. Не получается ли так, что за то горючее, которое употребляют граждане стран Европы, в значительной степени платит гражданин России. Вот как это так, что в отдельных странах Европы стоимость горючего ниже, чем в России? Стоимость киловатта часа электроэнергии ниже, чем в России, при том, что значительная часть нефти и газа уходит в Европу. А да, где деньги?
Мы поняли вас, да. Но, конечно же, это не так. И давайте Павлу Кудюкину зададим вопрос. Чем вы объясняете, что в России, где добывается и энергия, и энергоносители, такая высокая стоимость электричества?
Ну, на самом деле, не так много стран, где цена киловатт-часа ниже, чем в России, но пока еще.
Ну, во всяком случае.
Хотя, как бы, мы стремительно, конечно, приближаемся
к этому,
к так называемым мировым ценам. Вот. Но проблема в том, что, опять-таки, во многих странах цена электроэнергии – это вещь регулируемая гораздо более жестко, чем у нас, государство. Это и исходя из социальных соображений, и исходя из экономических соображений. Это один из приемов экономической политики. Когда, скажем, цены на инфраструктурные товары, скажем, на услуги транспорта, электроэнергетики и ряда других отраслей, как бы искусственно занижаются, создавая тем самым стимул для общеэкономического роста. То есть такая открытая государственная субсидия. Сейчас, правда, это в гораздо меньших масштабах, чем, скажем, практиковалось в 50-х, 60-х, начале 70-х годов, но, тем не менее, в какой-то мере остается. У нас политика другая. Наше государство ведет линию как раз на последовательное повышение цен на всякого рода такие товары и услуги и приближение их к уровням мирового рынка, несмотря действительно на то, что, скажем, Россия является страной, производящей энергоносители, и по логике у нас соответствующие товары должны быть более дешевыми, хотя, скажем, стоимость того же бензина у нас сейчас вышла практически на европейский уровень. Вот. Ну, как бы это вопрос действительно экономической политики, прежде всего. Вот этот рыночный фундаментализм наших системных либералов, как бы вера вот в эту самую пресловутую невидимую руку рынка, при непонимании, что есть сферы, вот я тут с Татьяной Овчаровой не вполне соглашусь, есть сферы, где возможности рынка очень и очень ограничены, и где общество должно достаточно активно вмешиваться, скажем, в те же процессы ценообразования, вот у нас это недооценивается. У нас действительно поэтому и получаются вот эти перекосы, завышенные цены даже на то, что, казалось бы, по такой простой житейской логике должно быть дешевле, чем в других странах.
Вопрос о Тене Овчаренко. А какая программа вот у ваших коллег-единомышленников по партии «Яблоко» на этот счет? Вы какой-то видите альтернативу к этому губительному курсу нынешних городских властей?
Ну, вообще «Яблоко» системно ЖКХ занимается уже несколько лет, в силу того, что, как вы знаете, мы постоянно говорим, что мы партия конкретных дел. И вот ЖКХ заботы города оказались нам совсем не чужды. Во-первых, мы все москвичи, во-вторых, это действительно была нарастающая проблема. И в связи с этим, значит, у нас в программе есть несколько разделов, а сейчас еще дополнения в программу сейчас будут принимаются просто от активистов, вообще желающих поучаствовать в этом деле. И у нас в первую очередь речь идет об вот в части ЖКХ. Прежде всего, мы говорим о том, что вся система энергопоставки и энергопроизводства в Москве, если Сергей Сергеевич Митрохин будет избран мэром, подвергнется тотальной проверке, тотальному аудиту. Будем настаивать на том, чтобы они максимально открыли свои показатели. Вы не поверите, но в нашем городе, например, можно с уверенностью утверждать, что Мосводоканал не затрудняет себя проверкой поставки воды в дома, а вполне полагается на управляющие организации, которые сами снимают показания, при этом они рассказывают, что якобы их не пускают при этом в теплопункты. То есть вот у нас такая, например, неразбериха с этим делом. У нас часть информации, то есть вот из их отчетов невозможно понять очень много важных показателей. И это, как говорят наши вот добровольные аудиторы, помощники такие профессиональные, это все требует колоссального, значит, пересмотра. И нужно, безусловно, увеличить конкуренцию. В Москве совершенно отсутствует конкуренция в этой области. В любой. От управления домами до ремонтов. Значит, ну, во всех сферах. И, естественно, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Просто у нас сидят всюду монополисты. А и они же диктуют региональной экономической комиссии, там, да, они диктуют свои цены, которые та еще на них еще кое-что одевает по той или иной причине, в основном совершенно незаконно. И, ко всему прочему, они не понимают, что такое контроль. Вот мы делали веером запросы, рассылали в всевозможные предприятия ЖКХ, и вот от ресурсоснабжающих организаций вот мы практически ответов не получили. А знаете ли вы, что между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями существует сговор? Вы знаете, что нам говорят, что жители, они такие мерзавцы, они все никак 100% не выплатят. Вот эти 100% за какой-нибудь тариф. И что очень велики долги населения. И сейчас вот можно через 3 месяца, 3 месяца не платил, можно уже в суд, тебя направишь. А при ближайшем рассмотрении выясняется, что платит 97,5%.
Вовремя, да?
Вообще, в целом платит. Не, ну не всегда, некоторые там опаздывают. Но это вообще установлено, это системный тип платежей. Понимаете, население наше в первую очередь, зажимая в потном кулаке, бежит платить за ЖКХ. А потом уже думает, стоит ли платить и тем ли. А тем не менее, выясняется, что между ресурсоснабжающим и управляющим существует огромный люфт. Эти им деньги не платят. То есть, получив деньги с граждан, ДЭЗы не перечисляют деньги ресурсникам. Те идут в РЭК или Федеральную службу по тарифам, говорят, у нас нет денег. Это называется доходы, выпадающие доходы. И те вот то, что якобы недоплачено, вставляют в тариф следующего года. Потом деньги взысканы. Вы что, думаете, что тариф кто-то понижает? Нет. Мы так из года в год платим за фальшивые долги. Граждане платят. И это сидит прямо в тарифе. Я не хочу платить за выпадающие доходы. В мире нет в экономике такого понятия выпадающие доходы. Если вы будете разговаривать с иностранными, они не понимают нас. Есть всегда недоплата. Это, ну, обычное явление. Потому что если я забыла и заплатила 11, то уже это платеж не под 10, понимаете? То есть его относят на следующий месяц. И таких вот девушек хватает в мире. Но устойчивый процент оплат существует всегда, и от него ведется планирование. Но здесь делается вид, что ничего подобного. В результате вас грабят беспрерывно. Но при этом долги всяких неплательщиков взимают со всех. У нас еще и круговая порука в этом, то есть, вернее, круговая ответственность. Я не заплатила, ты платишь за меня. Совершенно незаконно. Это московская практика. Наша партия говорит о том, что мы положим этой системе расчета конец. Вот этой обираловке безумно. Это не считая обсчета и обмера. Это тоже наша задача в обязательном порядке. Потому что у нас обсчитывают и обмеряют прямо, непосредственно на ходу. Подметки срезают. Да. Яблоко намерено в этом смысле, в ЖКХ, по крайней мере, прежде всего провести вот эти самые ревизии, понять, наконец, что происходит, создать независимые экспертные группы и начать обсуждение состава этих тарифов, потребности этих монополий. Потому что я не хочу оплачивать их личные самолеты, послушайте. Я не хочу, я была в Мосэнергосбыте, я не хочу их безумные фонтаны оплачивать, их безумные здания. Скромнее, ребята. Вы вынули эти деньги из моего кармана. Сидите в нормальных залах с пластмассовыми перегородочками, скромненько, без шика. Хватит. Это обязательно, это будет наша обязательная, конечно, кампания. Ну и потом мы намерены продолжать обучение граждан. Потому что самое главное, об этом совершенно справедливо было сказано, это экономическая безграмотность населения. И москвичи, в первую очередь.
Павел Кудюкин, вопрос. Как вы считаете, возможно ли вот такой реальный общественный контроль, о котором сказала Татьяна Овчаренко?
Вполне возможен. Во многих странах такое практикуется широко. Именно потому, что это очень специфический сектор рынка, где не в полной мере могут работать рыночные законы, которые социально чувствительны и значим. И поэтому и обязательный аудит всегда существует, и повышенный уровень прозрачности в финансовой отчетности совсем не как у нас. То есть где действительно общество имеет возможность проверить. Вот да, как бы мы видим, что вот эти затраты обоснованы, а эти затраты совершенно избыточны. Вот я полностью согласен с тем, что Татьяна Овчаренко говорила по поводу действительно того, что сплошь и рядом наши и ресурсопроизводящие компании, обслуживающие компании жируют совершенно беспардонным образом.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, и ваши гости. Вот я хотел бы сказать, что тариф на газ повышен на 15% не только у вас, в Москве и Московской области, а, видимо, по всей России. По крайней мере, в Ростове и Ростовской области такое повышение произошло, и местные боссы «Единой России» открещиваются, и мы не знаем, почему это такое повышение произошло. И вот, кроме того, Ростовская область 1 сентября переходит на дифференцированную оплату электроэнергии, вводит так называемую социальную норму.
Энергопоек.
Алло.
Да-да-да.
Я вот сделал вывод, и, видимо, не только я, и многие жители Ростовской области, что народ загоняется в нищету. Нищими легче управлять и легче манипулировать. Вот как вы считаете? Спасибо.
Да, Татьяна, расскажите, что это за энергопоек, который...
Это потрясающе. А еще будет двухтарифные счета за воду. Что вы вообще знаете, ребята? Все впереди, спокойно. Пока вы сидите дома, ваши кошельки будут пустеть. Что такое энергопоек? Это очередная выдумка безумцев. И я сегодня, знаете, какой сегодня день вообще? Сегодня день баронов ЖКХ. Праздник такой у них. Вот сегодня, вот день, когда повышено, день баронов ЖКХ. Вот бароны, что у нас электрические-то придумали. Они решили, причем, обратите внимание, правительство лицемерно, лживо, нагло назвало это социальной нормой. Они придумали, что если тетка смеет жечь больше 50, 70, 100 киловатт, цифры разнятся невозможным образом в месяц, то за остальные, значит, киловатты, которые она там по неосторожности, значит, потребила, она будет платить 2,5 в 3 раза больше. Но на этом теткины расходы вовсе не заканчиваются. Удар направлен против жителей городов. Эти мерзавцы ходят по лестницам освещенным, представляете, какая гадость, и ездят на лифтах. Освещение лестничных клеток, вообще всего общего имущества, то есть использования, то есть чердаков, подвалов и повысительные насосы, работа откачек и так далее, и лифтов, которые самые энергоемкие у нас, ну вот они такие, к сожалению, вот, будет с самого начала стоить 2,5 раза дороже, нежели лампочка в прихожей.
А это законно вообще?
Это безумие. Безумие не бывает законным. Знаете, это не просто... Это алчность монополии. Простите за такую вообще банальность, но это вот апофеоз. А то же самое двухтарифная ставка на воду. Вот в Нижнем Новгороде. Да. У нас же, могу вам сказать, из нашего доклада мы давно установили, что у нас, например... Где население вообще помалкивает, а помалкивает оно почти всюду. Ведь есть у населения, там ему можно вешать все, что угодно, а главное делать его объектом экспериментов. У нас, когда решили с этими соцпайками там, значит, подействовать, так у нас же губернаторы дрались в приемных, требуя, чтобы его область поставили на эксперимент. Потому что это гигантские деньги, гигантские откаты. Гигантская новая дележка денег, которая безропотно будет платить население. Вместо того, чтобы выйти и сказать «нет». И прежде всего выучить, что у него в кошельке не фантики, а деньги. В результате фантики легко, понимаете, это все детское мышление такое. Я тебе фантики, ты мне камешки, а вместе мы одели куклу Машу. Эта жизнь кончилась 25 лет назад. Если ты за свои деньги не будешь бороться, если ты не будешь противостоять вот таким вот безумным наездам, значит, да, ты будешь нищим, голым и боссом. А в чем дело? Ты же не сопротивлялся. Что такое вот этот двухтарифный, что такое тариф на воду? Вы знаете, что у нас вода принадлежит, большая часть страны вода принадлежит частным лицам, трем компаниям. Вы вообще в курсе? Водоканалы у нас вовсе не принадлежат муниципалитетам. Рассчитывают для них инвестиционные программы три компании, в которых 8-10 человек. Сами, вот у вас в Ростове-на-Дону, оказывается, ваши ЖКХшники не умеют посчитать, сколько им надо денег и вычислить тариф на будущий год. Вот такие они у вас, двух классов не кончили, оказывается. Они поручают это этим самым Росводоканалу, еще знаменитым двум компаниям. И за это ни пита, ни едина платится из вашего бюджета сотни миллионов рублей за то, что эти мальчики и девочки, и в частности господин Виксельберг, умеют А умножить на Б. Гоните в шею свое ростовское начальство, которое позволит... На 40 лет заключены такие договора. Вот, господа, читайте газеты, слушайте порядочные радиостанции и интересуйтесь содержимым своих кошельков. И ходите в нашу школу активного горожанина. Там вы и не такое узнаете. И научитесь, кстати, с этим бороться. Прошу прощения за рекламу.
Да, Павел Кудюкин, дайте спасибо. Я помню, в Крымске выяснилось, что какой-то частному человеку принадлежит водохранилище. Да, вот да, как, да. По-вашему, это вообще нормально в цивилизованной стране, Павел?
Ну, тут в цивилизованных странах очень по-разному бывает.
По-разному, да,
ясно. Бывает действительно и в частной собственности, и в общественной собственности. Но я думаю, что с учетом специфики России, природно-географической в том числе, конечно, у нас это явно ненормально. Ну, плюс учитывая совершенно такой грабительский воровской характер нашего капитализма. Ясно, что такие общественно значимые ресурсы должны принадлежать обществу, либо государству, либо муниципалитетам. Но все это упирается, в конечном счете, опять-таки полностью согласен с Татьяной Овчаренко, упирается в совершенно крайнюю безобразную пассивность нашу собственную. Ведь права реализуются только тогда, когда граждане начинают за них бороться. А вот с этим у нас очень плохо. И до тех пор, пока мы все терпим и с ущемлением наших интересов не боремся, то с нами вот и так и будут поступать, как поступают. Будут приватизировать общественное благо, будут грабить нас. Поэтому, ну, есть такой хороший старый профсоюзный лозунг: «Не надо плакать, организуйтесь». И организовываться надо действительно по самым разным направлениям, в том числе жители должны организовываться для того, чтобы подставить свои права и интересы перед лицом управляющих компаний, должны объединяться и как потребители. Вот, так что здесь многое зависит от нас самих. Если мы сбросим вот эту нашу пассивность, ожидание того, что вот благодетельный начальник нам сделает все хорошо, тогда ситуация начнет улучшаться и грабить нас. Ну, если не перестанут совсем, то, по крайней мере, станут делать это более аккуратно и осторожно.
Вот для того, чтобы не быть голословной, я вам назову. Это три частных государственных партнерства. Причем роль государства здесь выполняет Федеральная служба по тарифам. Это куда заносят ради тарифа, понимаете? Mm-hmm. С общей численностью управленческого персонала каждой компании 4-5 человек. Фамилии партнерств. Евразийский, Росводоканал, РКС. Управляют водоканалами большинства регионов страны. Договора управления заключены на 40 лет. Они единственные распорядители средств водоканалов, которые формируются за счет инвестиционных надбавок. Это те, кто из вашего и моего кармана.
Да, да.
В Москве, величину которых они устанавливают самостоятельно. То есть вот эти три фирмочки в обнимку с ФСТ, где тоже трудится целых 10 человек, устанавливают для нас на миллиарды рублей дополнение к тарифам. Понимаете?
А это им достаются эти деньги?
Простите, не
понимаю. Им достаются вот эти деньги.
Но они получают деньги за то, что определяют величину инвестиционной надбавки. Количество этих программ. Захотели 161 программу, предложили правительству 161 инвестиционную программу. Но это данные на 11-й год. Сейчас я просто не смотрела. Их назначение. Они за это получают вознаграждение. В 2010 году это было 800 миллионов рублей. Не жирно ли для 4-5 человек в каждой компании?
Давайте послушаем еще радиослушателя. Добрый вечер.
Ну, алло.
Да, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостям программы. Первое. В цивилизованных странах существует закон, что проживающие средний класс в квартирах, да, государство не имеет права брать квартплату выше 20% дохода, да? В России вроде тоже вот такой закон есть, только 22%. Но за пределами Москвы, в провинции, квартплата одинокого пенсионера составляет 50% его доходов, его пенсии, да? То есть перед ним встает дилемма. Или ему платить за эту квартиру. Кстати, рухли здесь, 80% это самое, изношенность. Вот. Или просто сдохнуть с голоду. То есть ему ни на продукты, ни на лекарства денег уже не остается. Вопрос. Можно ли считать вот такую политику российского правительства геноцидом русского народа? И второй вопрос. Когда немцы, если партизаны убили какого-то немца, они вводили коллективную ответственность, то есть отвечали жители близлежащих деревень. Сначала меня правительство заставило поставить на все счетчики. Я их поставил на свой счет, да? Теперь мне ставят какие-то общие счетчики и насчитывают неизвестно что, даже больше, чем я по своему счету должен платить, да? Вот такая коллективная ответственность, можно считать, что это международное преступление, вот которое здесь выдумали, точно как фашисты это самое.
Да, да, давайте Татьяне Овчаренко дадим слово.
Ну, мне хотелось бы задать встречный вопрос. И что вы сделали? Вот разговоры про пенсионеров, которые платят 50%, я им покруче скажу. Я вот в Пермском крае была во время предвыборной кампании в Госдуму, как кандидат, и объездила там города и веси, и села. И там у меня были люди, у которых была зарплата 5400, а приходили счета на ЖКХ, значит, 5600. При этом самая высокая цена была за тепло, а новая современная котельная стояла в 500 метрах от этого, рядом. То есть. И когда я их спросила, они вообще как поговорили с владельцем, с поселковым советом, с депутатами, они мне сказали, а он нас не пускает. И на этом все кончилось. Как вы полагаете, человек, который закрыл двери, и они платят, что интересно, он что, будет снижать расценки? Зачем? Пока люди не отстаивают свои интересы, не протестуют, не организовываются, не судятся, не знаю чего, не устраивают пикеты. То есть пока они не требуют от своих депутатов. Кстати, вот так они ходят на выборы. Они пришли на выборы, выбрали вот таких местных депутатов, потому что они бюджетники, им приказали, они подделали бюллетени, а теперь они жалуются, что у них такие высокие тарифы. А чего они ожидали, я не понимаю. Что касается счетчиков, если счетчики вам показывают больше, чем было, надо их поверить, все, что я могу сказать. А если на счетчики, на ваши показания что-то еще начисляется, с этим надо конкретно разбираться. Надо смотреть местные постановления и вообще требовать письменных объяснений. Только письменно. Потому что, что написано пером, то не вырубишь топором. И тогда можно будет разговаривать с конкретными документами в руках. А что касается геноцида, это все... При чем тут геноцид? И, кстати, русского народа. И, насколько мне известно, в Татарии и Башкирии, а также в Туве, также ходят на голове у трудящихся националов. Так что нет тут никакого геноцида. Есть, как правильно сказал Владимир, нежелание заняться своим домохозяйством и своим кошельком. От да, нас это все.
Да, давайте Павла Кудюкина спросим, почему так долготерпелив отечественный потребитель вот этих всех услуг ЖКХ, как вы считаете?
Ну, понимаете, это вообще трагедия русского народа, то, что иногда выдается за наше большое национальное достоинство, но мы действительно чересчур много терпеливы. Вот. Плюс к этому добавилось, конечно, что за 70 с лишним лет советской власти, так называемой советской власти, так правильнее будет сказать, из нас вообще очень сильно выбили способность к самоорганизации, к коллективному действию. Я напомню, что в советские годы, скажем, было просто государственным и другим официальным органам запрещено рассматривать коллективные петиции. Просто было такое партийное постановление. Индивидуальные, пожалуйста, коллективные мини просто не принимались к рассмотрению. Вот. И это сейчас очень трудно преодолевать. Мы действительно с трудом вновь вырабатываем в себе вот это вот умение коллективно отстаивать, солидарно отстаивать свои права и интересы. И я бы даже так сказал, что, может быть, удивительно, что мы все-таки это восстанавливаем, хотя медленнее, чем хотелось бы.
Вот у предвыборной кампании удобный случай восстановить это навыки, как вы считаете, Татьяна?
Да, чрезвычайно. Чрезвычайно. Но вы обратили внимание, что господин Собянин мелькает, потому что это уже невозможно. Ну невозможно, когда не включишь телевизор, вот, да. Товарищ там. Ну, ладно, я понимаю, у него простые ханты-мансийские, тюменские привычки. Там каждый парень на деревне, понятно, виден, да? Так не скажу, дальше это нехорошо и запрещено законом. Вот. Но нельзя до такой степени. Так вот, при этом ведь невозможно ни встретиться с ними, ни записаться к ним. Вот когда он последний раз не с ряженными проводил встречи. Наши активисты, кое-кто, некоторые депутаты, это яблоко там, попадали на эти встречи, на которых сразу и заранее объявлялось, одна минута дается человеку на выступление. Слушай, дружок, ты управляешь 12-миллионным городом. Так посиди пару часов, людей-то послушай. Или пошел вон. Ты содержишься на наши деньги. Кстати, мне очень интересно, а вот в связи с этим энерго и прочими пайками, где отчетность будет господина Собянина о том, сколько он будет платить? Вот, в том доме за лифт? Тут же где-то живет, ходят слухи, я, правда, не уверена, говорят они на небожители. Вот. А господин Путин, а господин Медведев? Вот содержание вот этого вот, во сколько нам будет обходиться по новым пайкам? Или мадам Собянин будет с кормыслом и ведром наперевес дуть к Москва-реке, когда дорого будет вода стоить? Вот, или как вообще?
Да, и кто будет оплачивать эти вот все иллюминации?
Вот это вот, да, вот это кто будет оплачивать?
Города, да.
Вот это роскошество безумное абсолютно, никому и давно не нужно. Я поэтому говорю, что да, я согласна совершенно с Павлом, что люди будут бороться, но для господина Собянина, и мы развернем сейчас большую кампанию, попытаемся объяснить москвичам, что если они его выберут, вот они выберут вот это вот энергопаёк с наглым названием социальный, что в нем социального, чем он облегчает жизнь населения, объясните мне. Я недавно выслушала по радио объяснение, что Бизнес ФМ какое-то там дарование, простите, экономическое выступало, которое сказало, как же, они там, ну, имеется в виду Рублевка, там, ну, в общем, безобразники эти, у которых большие квартиры, они электричеством греют бассейны. Я, конечно, девушка простая, понимаете, какие бассейны. Но мне кажется, что они платят за то, что они греют электричеством бассейн. Или они своими телами должны свои бассейны согревать, не поняла. В чем излишество? Тот, кто, кстати, чем больше дом, тем экономнее. Это 20 раз было показано, что всюду счетчики, свет гаснет, вышел из комнаты, погас, вошел, зажегся. Фотоэлементы, не знаю чего. Чипы, слаботочные устройства, которые едят 1,5 ватта в день. Вот как оборудованы умные дома. Да, мы, конечно, транжирим, у нас люди не... Особенно в многоэтажных домах. И что, допустим, да, надо ставить датчики движения. И что, для этого надо вводить энергом не паёк? А господа, которые это придумали, и господин Собянин, кстати, подумали о том, что это вообще энерготехническое оснащение наших домов упадет? Вы знаете, что мы на каком-то предпоследнем месте по оснащенности энергетической домохозяйств? В 3 раза меньше у нас, чем в Соединенных Штатах. Потому что у нас и так электроэнергия стоит дорого, а сейчас я ничего не буду покупать. По той простой причине, что это будет стоить, понимаете, я запрыгну за эти 50, неважно, 100 киловатт. 150 меня это не волнует. Я оплачиваю то, что я потребляю. К чему эти вообще телодвижения? Да очень просто. Я понимаю это как волюнтаризм, простите за это, кстати, словечко, 70-х годов. И, безусловно, просто желание залезть по локоть в мой карман. Алчность монополий. Больше ничего.
Вопрос Павлу Кудюкину. Как по-вашему, вот в предвыборной дискуссии всплывут эти вопросы или то, что Собянин отказался от дебатов, так и останется вот последним, что ли, да, аргументом и последним бастионом властей перед своими избирателями?
Ну, собственно, отказ Собянина от дебатов – это действительно просто плевок избирателям, что я не собираюсь вам что-либо объяснять, я не собираюсь дискутировать со своими оппонентами. Но вот видите, я такой небожитель, а эти не пойми кто, которые зачем-то пытаются чего-то добиться. И я очень надеюсь, что москвичи адекватно поймут, что им плюют в лицо. И сделают выводы и проголосуют соответствующим образом. Вот. А то, что оппозиционные кандидаты, несомненно, будут ставить эти вопросы и ставят уже, это абсолютно логично и правильно. Это нужно ставить. Нужно гражданам разъяснять, что нас грабят беспардонно, совершенно бессовестно. Вот. И то, что ответственно за это именно действующая нынешняя власть. И московская, и федеральная.
Давайте послушаем еще вопрос от радиослушателя.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей из Нижнего Новгорода беспокоит. Вот меня все время удивляют разговоры такие о системе ЖКХ и прочее. Я много лет уже пишу в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело против дуков. Там есть документы и все прочее. Вот. И каким образом это правильно сделать? Вот. И должны ли мы это вообще делать? И кто мне в Нижнем Новгороде может, так сказать, компанию составить или помочь, чтобы мне не возвращали все сюда документы. Не на дом правления подать в суд, а на прокуратуру, на правоохранительные органы, потому что они не возбуждают уголовное дело. Там сразу несколько статей. Вы прекрасно знаете.
Да,
спасибо.
Да, мы поняли, да. Слово Татьяне Фиенко.
Ну, вообще, Нижний Новгород, значит, переплюнул все города нашей прекрасной родины. Ваши эти дуки, домоуправляющие компании, содержат по 1200 домов. И что-то я не видела, чтобы кто-нибудь топился в Волге при ее слиянии с Окой. Это безумие, которое вы сами, нижегородцы, подкрепляете своими платежами. Не может никакая управляющая компания управлять таким бешеным количеством домов. Если считать по нормативу, то каждая такая компания должна была иметь 35 тысяч сотрудников. У нас 35 единиц на дом по их объему. И куда вы пишете? Прокуратуру? А вы что ждете? Неужели вы думаете, что она не закольцована с этими самыми дуками и с вашим кто там? Это у вас, кажется, правит наш подарок московский?
Шанцев,
который вам снес 700 памятников, насколько я помню, архитектур, кварталами уничтожает древний, нижний. И поэтому я могу сказать, в одиночку эту стену пробить трудно. Если не сказать, невозможно. Вот проснитесь, богатые нижегородцы, вы город богатый, бабок у вас полно. Поэтому чистить вас можно еще сколько угодно. Вот пока не поймете это, что только объединившись, только средний класс, только горожане, потому что горожане развалили феодализм. Вроде все историю учили, да? Только тогда вы сумеете им хребет сломить.
Спасибо большое, Татьяна Васильевна. Напомню, что в нашей программе принимали участие Павел Кудюкин и Татьяна Овчаренко, обсуждали подорожание услуг ЖКХ. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Александр Смирнов-Сокольский.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.